Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Евгений Майструк, Алексей Красильников у микрофонов. Евгений, приветствую.
Здравствуйте.
Как полагаете, когда-нибудь у вас есть план стать настолько значимой исторической личностью, что про вас будут снимать кино, придумывать анекдоты, поговоры? Хотя нет, анекдоты сейчас уже придумывают. Но вот чтобы сняли кино, причем художественное.
Исторической личностью вы имеете в виду?
Да, достаточно значимой исторической личностью, потому что так-то, безусловно, никаких сомнений в историчности.
Шанс есть у всех. Как говорит одна наша коллега, руководитель нашего пресс-центра, говорит, пытаться нужно всегда и в любом случае. Я с ней вот солидарен. Долго не мог сам к этой мысли прийти, а потом вот сказала мне, я подумал, да.
Пытаться мне понравилось. Другое дело, что кто-то пытается чересчур сильно, как это сказать, немножечко забывая о реальных достижениях, выставляя эти самые попытки на первый план. И более того, все это может оказаться вообще бесполезно.
Вы задаете мне вопросы, а позвольте задать вам тоже вопрос. Алексей, у вас есть план? Или вы вот от балды сейчас спрашиваете?
Есть, конечно. Есть, конечно.
О том, есть ли у меня
там
шанс.
Там был очень вот тоненький переход, потому что вне зависимости от того, как человек может стараться, потом потомки его вспомнят, скорее всего, по какой-нибудь литературе художественной, по кино, по тем самым анекдотам. Не зря я про это сказал. Дело в том, что сегодня предлагаю поговорить про одну такую личность, которую очень многие вспоминают. Да, очень многие помнят именно по анекдотам в первую очередь, а уже во вторую по тем реальным вещам, которые происходили, причем
российская,
в нашей стране.
Российская личность.
Ну, давайте скажем так, советская личность. Да, наша страна, анекдоты. Никита Сергеевич Хрущев. Дело в том, что в сентябре 1953 года он как раз стал фактически лидером Советского Союза, то есть занял пост генерального секретаря ЦК КПСС. И вот между, как это сказать, между тем, что было до, и тем, что было после вот этой даты, мне кажется, очень две большие разницы, потому что настала оттепель, появился другой руководитель у страны, который, ну, как мне кажется, не будет слишком громко сказать, во всем был отличен от предшественника. Ну, фактически, там был другой еще между ними, но от Сталина, я имею в виду, отличался. Если в первый...
Ну, конечно, Маленков много не сделал, да, не успел.
Формальности нужно соблюсти.
Да, но почему анекдоты? Хрущев, в общем, действительно ведь много всего сделал для страны,
вот, да.
Которая, я не знаю, запомнится ли он по анекдотам, но точно, например, запомнится по хрущевкам. Ну, так, по всей России
давайте
столько
так,
хрущевок.
Давайте так. Хрущевки изначально задумывались как что? Как доступное дешевое жилье для значительного...
Дешевое лишнее, Советский Союз.
Ну, я имею в виду дешевое в плане стресс-производства, да, конечно. Для большого количества людей. А сегодня словом «хрущевка» означают что? Устаревшее, ненужное, плохое и, возможно, подлежащее сносу.
Но для кого-то такое желанное свое жилье, понимаете?
Я вас умоляю, здесь ключевое не слово «жилье». Жилье, безусловно, любое хорошо, даже то, которое может существовать в виде палатки в чистом поле, если оно свое.
Кукуруза.
Кукуруза, опять же, задумывалась как что?
Накормить всю страну.
Накормить всю страну. А в итоге во что превратилось? В анекдотичную ситуацию, когда совершенно чуждую культуру, имеется в виду про, как это правильно, сельскохозяйственную,
завезли в регионы. Кстати, очень хороший документальный фильм о том, как кукурузу сеяли в Амурской области.
То есть там, где это еще вдвойне, втройне, есть, в четверне.
Да, и такая советская агитка, короткометражка, которую... Насколько я понимаю, даже по центральному телевидению транслировали. Ну вот, люди старались.
Угу.
Чем еще запомнится? Теперь вы сказали.
Я думаю, про Хрущева в первую очередь вспомнит ботинок, наверное.
Все-таки Кузькина мать.
Вот это полумифическая ситуация, потому что говорят, ситуация... Не, Кузькина мать — это другая.
Угу.
Это две разные истории. Вот опять же, мы их склеили в одну, по сути. Потому что с ботинком говорили, ну как, очевидцы, что, мол, он таким образом всячески давал понять, что обсуждение, по-моему, касающееся Венгрии, его никоим образом не интересовали, снял ботинок, делал вид, что вытряхивает камушек, по крайней мере, вот такие документальные свидетельства я читал. А Кузькину мать он же обещал показать напрямую непосредственно товарищам Соединенных Штатов. Вот, и опять же, как это переводить. Я, кстати, относительно недавно придумал, как перевести Кузькину мать, чтобы это было одновременно. Но есть такое выражение, которое тоже полуанекдотичное в английском языке, to make you humble. По-хорошему, заставить противника, оппонента, другого человека чувствовать себя скромнее. То есть, как бы, вот я даже не знаю, как присмирить, усмирить, что ли. Но оно вот имеет примерно схожий смысл, что из серии «мы вам покажем». Мы вам ничего не позволим.
Скажите,
показывать,
Алексей,
мы вам сами все покажем.
А как вам кажется, почему у Хрущева не получилось удержать власть?
Вы знаете, здесь, ну, во-первых, нам обязательно подробнее об этом расскажут гость сегодняшнего эфира.
Да. Мне интересно ваше мнение, да. То есть как он взял и упустил вот, власть, за которую так боролся, к которой так стремился, шел по крови, по головам, и вдруг вот взял ее и упустил.
Ну, есть же понимание, момент, что таких людей, которые готовы идти по головам, не в единственном количестве существуют. И как-то вот лично от себя скажу, чем взрослее становишься, тем больше понимаешь, что куда важнее вот эти какие-то внутренние перебранки, переборки, как это сказать, внутренняя борьба за власть. И она порой может приводить... Внутренне имеется в виду в стране, внутри партии отдельной, внутри какой-нибудь группы, вне зависимости внутри от того, группы, какого она размера. Да. Mm-hmm. То есть это может быть и действительно партии, которая включает в себя 1 000 000 человек, и она порой может вот эта борьба привести к, не знаю, к завершению чего угодно. К завершению какого угодно управленческого процесса или существующего. Причем вне зависимости от результатов.
Вы сказали о кино, да? «Серые волки» — очень хороший фильм. Был создан, по-моему, в перестроечные времена, который как раз показывает вот этот переход власти от такого же стареющего, дряхлеющего Хрущева к молодому, яркому такому, тогда, с красивыми бровями такими в разлет Брежневу.
И да, тоже, и... который стремился к власти, тоже у которого были амбиции, у которого были инициативы.
Ну, а иначе... Как бы,
никак, понятно, безусловно.
Что, да. И это действительно ведь ну, такой детектив. Я понимаю, что вы хотели поговорить о том, что Хрущев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, да, 68 лет назад, а я взял и перешел к тому, как он власть, в общем-то, свою потерял.
Ну а почему нет? Потому что, мне кажется, вот опять же, если вспоминать эти поздние годы, то здесь как раз эта карикатурность, по которой, увы, многие сегодня помнят Хрущева, она стала еще и визуальной. И, собственно, образ становится, наверное, Хрущева у многих именно такой низенький, полноватый, с лысиной, со штанами, которые чуть, я не знаю, не до шеи дотянуты.
Ну,
это визуально смешно. И карикатуристы, мне кажется, его запечатлевали именно таким охотно.
Карикатуристы, они на то.
Ой, прошу прощения, да, фотографы и художники, которые вот немножечко это даже подчеркивали. Для чего? Ну, потому что как время Хрущева началось с того, что он как-то в отказ от того, что было до него, пошел, так и после Хрущева тоже очень от многого хрущевского пришлось отказываться.
Вы по-прежнему намерены говорить вот о 50-х, 60-х годах, потому что у меня есть еще один, на мой взгляд, важный вопрос, который, ну, с Хрущевым непосредственно связан. Но только он, конечно, уже касается 80-х, 90-х, ну и 21 века.
Вы имеете в виду, как воспринимали фигуру уже потом, после, как он подавался? Потому что это едва ли не очень много. Как историю пишут победители, да? В конечном счете, сегодня, можно сказать, историю пишут кинорежиссеры.
Я имею в виду недавно, судьбу недавно скончавшегося Сергея Хрущева, сына Никиты Сергеевича, который свалил за бугор, плакал от радости, когда получал американское гражданство, паспорт, да, и это транслировали кругом. И в моей голове, ну, никак не укладывалось, вот, ну, как же ты, Никита Сергеевич, весь такой советский, вот такого вот сына воспитал. Ну, это просто мое такое восприятие. Я не к тому, что там человек как-то неправильно поступил, просто у меня немного не складываются вот эти образы. Сначала мы говорим, что СССР — это лучшая, это великая страна, ну, Хрущев, по крайней мере, это неоднократно повторял, да, мы Кузькину мать покажем, и мы кукурузой весь мир забросаем, и шапками тоже. А потом вот оказывается, что, ну, подожди, а своего-то ты вот так вот, ну, если ты...
Вы знаете, ну, мне кажется, я бы не сказал, что здесь есть что-то прям уж совсем из ряда вон выходящее. Всегда у видного, яркого человека будет кто-то или его, как это сказать, последователь, я имею в виду из числа детей, то есть кто пойдет действительно по его стопам, ну, как помните, как в фильме «Гараж», да, когда сын профессор или кто там, дочка профессора. В общем, суть в том, что сразу все понятно с биографией. Либо когда что-то кардинально вот как раз противоположное. Почему? Ну, потому что у человека всегда есть какой-то дух бунтарский, нонконформизм, и я все сделаю не так, как говорят родители. А
понимаете,
когда оно средненькое, нормально...
Только, Сергей, такой персоной была Аллилуева, такой персоной, ну, по большому счету, была Брежнева.
Дочь Брежнева, да.
Да, ну, то есть это ну, дети советских лидеров, которые, ну, как-то их судьба меня, например, поражает.
Ну, я могу привести в пример Василия Сталина.
Нет, нет, я не к тому, что это
он,
не хорошо.
Он, конечно, особо много высот не добился, но тем
не
менее был активный.
Неплохо.
Да, оно есть, оно просто запоминается. Да.
Да, я безоценочно, что у меня в голове не всегда укладываются вот эти, как вы говорите, продолжатели, последователи, которые последователями не стали.
Может быть, да, подождите, да. Не укладываются в смысле, как такое могло получиться?
Да могло получиться, в этой жизни могло получиться что угодно, это понятно, да, понятно. Но у меня всегда возникают вопросы к взрослым людям. Если вы не смогли так, как вы считаете нужным, так как вы нас всех учили с высоких трибун воспитать своего ребенка, то интересно, как вы воспитываете всю нацию.
Ну, зачем я здесь бы? Готов совершенно, как это сказать, привести аргумент, что да, одно дело государственная мне. Деятельность, другое дело воспитание детей. Это две разные науки.
То есть воспитывать с высоких трибун всегда легче, чем воспитать своего ребенка.
Ну,
вот так вот, да?
Я бы сказал, что это другое. Это не легче, это не проще, это не сложнее. Это другое. Все,
ну,
да.
Хорошо.
То есть человек, который добивается успеха в политической карьере, ну, понятно, можно предположить, что у него меньше времени остается на какие-то домашние дела. Это вот первое, что бросается.
Это первое, что бросается, да, действительно так. И мы сейчас, собственно, мне кажется, если мы перешли совсем уже к такой, к личности Никиты Сергеевича, к его...
С вашей подачи.
Да, человек, ну, такой чисто по-человечески. Угу. Если его оценивать все-таки как генерального секретаря КПСС, то, конечно, ну, вот на мой взгляд, вот смотрю я с 21-го года, 21-го века, вот на мой взгляд, Хрущев-то, в общем-то, сделал для страны очень много. Давайте еще скажем, что, как при Хрущеве, например, развивалась космическая программа.
Развивалась? Но, я хотел сказать, она, в принципе, вот, как сказать, стрельнула. То есть не то, чтобы она появилась...
начало было положено, конечно, при Сталине, да.
Не возникало, но вот именно первые такие вещи, которые происходили, которые
конечно.
Громкие, которые можно поставить на обложку,
конечно.
Пожалуйста.
А как произошел вот этот вот... Международный молодежный фестиваль в 56-м году, который, собственно, перевернул отношение всего мира к Советскому Союзу, когда съехались со всего мира сюда молодые люди, молодые девушки, и увидели, что вот вам, пожалуйста, Советский Союз совсем не такой, как вам иногда пишут в вашей прессе. Но это же тоже заслуга. Ну, я не знаю.
Можно я от себя
конечно.
Тоже пример скажу? Просто дело в том, что сам интересуюсь активно спортом. И именно, собственно говоря, в хрущевские времена советские спортсмены начали вот в активном режиме выезжать на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. Угу. И так, если повспоминать...
Вот интересно, да. А почему?
Почему?
Да, почему начали вы... Потому что открыли некий такой заслон, который стоял?
Я думаю,
или потому что
всего
начали добиваться результатов
Вот я думаю, всего арене. Понемножку. Потому что почему-то вот какой-то пиетет, какое-то, не знаю, опасение существовало. Ведь приглашали, например, футбольные команды в 30-е. Собственно говоря, вратарь Антон Кандидов, который по фильмам известен по Льву Косилю, это же, ну как сказать, не скажу, что прям прообраз какой-то существовал, но основано на вот этих событиях, что действительно приезжали иностранцы. Выставляли против них сборную Москвы, чтобы не посрамить, чтобы не потерять. Это как-то напоминало, между прочим, хоккейные суперсерии. Просто дело в том, что до хоккейного любителя время дойдет еще позже, и суперсерию из Канады устроят, опять же, чуть позже. А вот что касается всего остального, ну как-то оно накопилось, поняли, что почему бы нет. В конце концов, «Спартак» и «Динамо», если я правильно помню, ездили в Англию поиграть намного раньше. И тоже весьма достойно играли. Вот этот знаменитый матч в тумане, когда никто ничего не видел, и... приходилось
это
комментировать.
В конце 50-х?
Это чуть пораньше даже было, если я... Я боюсь просто точно сказать, точно дату боюсь назвать. Но суть в том, что вот Советский Союз в этом смысле начал открываться еще и в спортивном смысле, а спорт — это как раз вот эти постоянные контакты, когда приезжают и журналисты, когда свои журналисты ездят, и спортсмены, ну и много всего, опять же, воспринималось с этой точки зрения, что эта страна не только красная угроза.
То есть меняется отношение
да,
к самой стране.
Да, да, именно об этом хотел сказать. А вот об исторических каких-то подтекстах, об исторических подоплеках... Можно говорить в множественном числе? Наверное, можно. Побеседуем прямо сейчас. С нами на связи Герман Артамонов, профессор кафедры истории России, МПГУ, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Герман Анатольевич, рады вас слышать. Хотелось бы с такого начать. Вот вы здесь. Какую позицию займете? Что первым вспомните? Какую-нибудь ассоциацию с Никитой Сергеевичем Хрущевым? Может быть, которая вот уже действительно анекдотичная? Или первое, о чем захотите поговорить... при упоминании его имени, это реальные достижения, реальные поступки, реальные действия, о которых многие сегодня вот так и навскидку и не вспомнят.
Ну, вы знаете, ассоциации, наверное, у меня, как у любого рожденного в СССР, с Никитой Сергеевичем достаточно банальны. наверное, так сказать, распространенная кукуруза, хотя и рожден уже после него отставки. Но как историк все-таки для меня Никита Сергеевич фигура очень сложная и имеющая взлеты свои падения. Но в целом я бы сказал, что сегодня с позиции вот той суммы знаний, которую историческая наука располагает, в общем-то, сегодня становится все более очевидно, что среди, вот если оценивать те удары, которые были нанесены, или факторы, предопределившие падение Советского Союза, то, пожалуй, деятельность Никиты Сергеевича здесь едва ли не самый весомый факт, потому что некоторые его очень существенные ошибки, непоследовательность политики, развал экономической системы, безусловно, способствовали. И, кстати, вот 20-й съезд, помимо внутренних факторов, с внутренними факторами, может быть, и справились бы. Ведь колоссальный ущерб был нанесен международному коммунистическому движению, по сути дела, поставлены под сомнение, в принципе, величайшие заслуги этого периода, в том числе и победу в Великой Отечественной войне, потому что, дискредитировав Сталина, не дискредитировав идею Великой Победы, было невозможно. И, кстати, это понимали во всем мире, и ведь эту идею десталинизации не поддержала ведь не только Китай, но, скажем, и европейские, скажем, мощнейшие коммунистическая партия Италии, Пальмир Тольятти, не только. Так что вот сегодня деятельность Никиты Сергеевича, она, к сожалению, в общем-то, при всех том, что, наверное, многие люди, которые были незаконно осуждены, и для них он, безусловно, остается как бы вот символом такого торжества справедливости, сегодня все-таки больше фактов, свидетельствующих о том, что в целом этот период был довольно противоречив, сложен и имел очень губительные последствия для по крайней мере, для того общественного строя, в котором мы жили в период советский.
Разрешите от себя такой вопрос, может быть, личный, не совсем исторического плана, но тем не менее, отображение в кино, в сериалах, я не знаю, в мультиках, наверное, оно было. Кто, грубо говоря, наиболее похож? Вот я хочу посмотреть, вспомнить, объяснить ребенку, что такое Хрущев. Я был недавно с ребенком в музее, посвященном Советскому Союзу, и вот там был хрущевский плащ. И она меня спрашивает, что такое Хрущев? Кто такой Хрущев? Вот что показать, что рассказать, чтобы было наглядно и похоже. Не визуально, а вот именно по поступкам, по действиям. Может быть, есть что-нибудь такое?
Вы знаете, я вот подчеркиваю, я его не застал. То есть для меня он такой же персонаж, вот как, значит, из мультиков, там, из кино и так далее. Но вот мне близок очень. Я видел многие фильмы, в том числе и современные фильмы, где Никита Сергеевич изображен. Мне кажется, очень точно его почувствовал и передал. Сейчас не вспомню точное название фильма, но это в исполнении Ролана Быкова. Это фильм, рассказывающий вот как раз об отставке.
«Серые волки», если я правильно помню.
Да, мы сегодня упоминали. Да.
Я думаю, что вот он очень близок к сути. Вот, по крайней мере, таким, каким я его вижу, вот когда я представляю себе Хрущева как человека, как противоречивую достаточно фигуру, то я думаю, что Быков сделал очень точный образ, по крайней мере, очень цельный. Вот в такого Никиту Сергеевича можно поверить. И в принципе, в общем-то, я бы сказал, что вот то, что сделал Быков, воплотил Быков, это не противоречит, скажем так, той сумме знаний, которые мы о нем знаем сегодня.
Про сумму знаний все-таки. Давайте добавим к нашей сумме знаний еще немного. Вы сказали сейчас, когда говорили о Хрущеве, о том, что он был так себе менеджер, если я вас правильно понял. То есть с экономикой...
Мягко говоря.
Но скажите, профессор, а что, Сталин сильно разбирался в экономике? Вот его предшественник, если Маленкова не брать во внимание. Нет, он ведь тоже не сильно разбирался, но с экономикой...
Вы ошибаетесь. Сталин как раз в экономике разбирался, был крупнейшим теоретиком. И более того, Сталин, это признавали, скажем, такие враги последовательные Сталина, как Збигнев Бжезинский, создал универсальную систему управления, в том числе экономикой. Сталину принадлежит, например, я не сталинист отнюдь.
Нет, сейчас
Сталину
не об этом речь.
Сталину принадлежит, например, беспрецедентной мировой истории в то политическое и политико-экономическое решение, как, например, эвакуация.
Вот.
Когда, простите, экономика была поднята, поставлена на рельсы страны, и на тысячи километров из колес начала производить. Поэтому в этом
Герман
смысле,
Анатольевич, и вот здесь вот главный вопрос вот возникает. Как же так, что все эти достижения на протяжении правления, можно я так выражусь, Хрущева, в общем-то, практически были растеряны. Мы сейчас вот с Алексеем беседовали. А космос
ничего удивительного в этом тоже нет. Я тоже, вопрос ваш вполне понятен, закономерен и естественен. И вы абсолютно правы в его постановке. Если эта держава была такая великая, то неужели один человек ее мог все разрушить? Главный порог советской системы, она отнюдь не идеальна, состояла в том, что исторически сложившаяся дистанция между властью как политическим институтом и гражданским обществом не была преодолена. И власть что при царях, что при генеральных секретарях как была, так оставалась бесконтрольной. Советы на бумаге, как бы в Конституции, а по сути реальное гражданское самоуправление. Мы, кстати, изначально страна советов. Совет – это синоним собрания. Вечевые сходы с Киевской Руси, земские соборы, поместные соборы РПЦ и так далее. Это все формы очень развитого гражданского самоуправления, загнанные, по сути дела, в крепостной России в подполье и, увы, не высвобожденные в советский период. А бесконтрольная власть, даже такая мощная, которая была при Сталине, она, не может, как, поскольку не имеет широкой социальной опоры, то становится заложником крайне субъективных вот таких случайных моментов. Достаточно одного не очень, ну что ли, понимаете. Вот в чем, что сделал Никита Сергеевич, по большому счету? Он, уничтожив сталинский механизм управления, дальше продолжал себя разыгрывать монарх, уже лишившись тех самых инструментов, в том числе в лице репрессивных органов, которые он имел. Но ему очень быстро объяснила система эта оторванная. Кто он есть на самом деле. Вот в этом порог. То есть сильная власть, но бесконтрольная, она в любом случае не имеет широкой социальной опоры и становится заложником политических интриг, борьбы за власть. А это очень много здесь субъективного момента и внешнеполитического момента. Это делает вот его... Поэтому термин «колос на глиняных ногах», он не в том в смысле, что слабое государство. Оно было порочное в том плане, что... увы, дистанция между обществом, народом и властью не была преодолена. Это трагедия нашей страны.
Герман Анатольевич, можно немножечко уже в современных формулировках вопрос задать? Ну, потому что про сегодняшнего большого, крупного, видного политика всегда первый вопрос, а кто у него в команде? Кого он с собой привел? Почему он эту команду не создал? У Хрущева вот с этим как было? Ведь, ну, опять же, вы действительно с Евгением, с коллегой очень хорошо подискутировали на тему того, кто разбирался в экономике, кто не разбирался. Но я не поверю, что каждый президент, каждый премьер-министр в любой стране, какую ни возьми, разбирается как специалист во всех вопросах. Для этого есть министры, есть ведомства. Вот у Хрущева с этим как было? Если, грубо говоря, такие ошибочные решения принимаются, ну, мозгом-то по учебникам истории я помню фразы, почему оно так произошло. А на деле почему так было? Почему какие-то вещи происходили, принимались на государственном уровне?
Ну, по-моему, тот же Микоян ему поддакивал вместо того, чтобы...
Ну, вот давайте это немножечко раскроем. Что у него было с командой и как оно так вышло?
Я прошу прощения, у меня что-то со связью. Я вас не слышу.
Герман Анатольевич, слышите так сейчас нас?
Вот сейчас слышу.
А вопрос я тогда вкратце совсем задам. Кто поддерживал Хрущева? Поддерживал, в смысле, был в Совете Министров, руководил ведомствами. Ведь сам Хрущев и не обязан был разбираться в экономике в деталях. Кто ему, может быть, подсказал или не подсказал, как нужно? По самым разным направлениям и принимались вот эти ошибочные решения, о которых вы чуть выше рассказали.
Ну, во-первых, не случайно был введен термин волюнтаризм. Он очень точно отражал ситуацию. Никита Сергеевич считал себя... В том-то его трагедия, что он считал себя человеком компетентным во всех областях, таковым не являясь. А в условиях все-таки вот этой системы бюрократической, конечно же, там играла роль и, как бы это сказать, и подхалимство. И как... Я не думаю, что Никита Сергеевич, например, заставлял все высевать кукурузой. Но генеральный секретарь высказал идею, и тогда понеслось, и мы отчитаемся, а мы больше, а мы перевыполним, а мы вообще все посеем и так далее. Значит, во-вторых, была еще одна серьезная проблема, которую вы поставили. Дело в том, что одна еще из сложностей политической системы СССР состояла в том, что у нас, по сути дела, конституционно не был закреплен, вернее, по конституции высший орган власти – это Верховный Совет. Соответственно, глава государства – это глава Верховного Совета. В реальной практике, в возникло противоборство двух институтов важнейших. Это институт партии, партийное руководство, а с другой стороны Совет министров. Напомню, что вообще первым главой советского правительства был Владимир, который возглавил Совет народных комиссаров. Значит, позднее Сталин, в сталинский период, он был и генеральным секретарем, но потом он это ликвидировал. И потом, последние годы жизни, он был 46-го, по-моему, 53-го года председателем Совета народных комиссаров. И после смерти Сталина возникла борьба вот этих двух важнейших институтов – совнаркома и партийного. Георгий Максимилианович Маленков, который, по сути дела, после Сталина возглавил страну, он как раз был председателем Совета народных комиссаров. И в борьбе с Маленковым Никита Сергеевич как раз опирался на партийный аппарат. Вернул те самые белые конверты, которые отменил, кстати, Маленков. То есть это двойная зарплата, которая в партийной номенклатуре выплачивалась. Именно, она не учитывалась ни в налогах, нигде. Это именно белые конверты и так далее.
Герман Анатольевич, увы, вынужден прервать вас. Время у нас подходит к концу. Вам спасибо огромное за такое погружение в историю. Герман Артамонов в эфире на радио «Спутник». Вспоминаем фигуру, противоречивую фигуру Никиты Хрущева.